Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Мы просто до эфира тут уже активно общаемся. Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» журналист Станислав Кучер. Здрасте, добрый день.
Вечер добрый.
Да, у кого день, у кого вечер.
17 часов, как бы.
У меня вообще утро, так чтобы вы понимаете. Понимали. Значит, хочу начать с той истории, которую сегодня опубликовал у себя на сайте Алексей Навальный. История про Росреестр, который внес информацию, изменения в информацию о собственниках недвижимости. Ну, в частности, речь идет о сыновьях генерального прокурора. Он просто, они посмотрели на те же самые дома, на те же самые квартиры, условно говоря, и увидели, что еще год назад по выпискам эти площади принадлежали Артему Чайке, значит, и другому сыну Чайке, а сейчас там просто набор букв какой-то. И Алексей Навальный говорит о том, что они нарушают закон Росреестра и собираются на них подавать в суд. Как вы считаете, вот то, что Росреестр сделал, это же вот эти люди, Игорь и Артем Чайк, они же не чиновники, вроде как не носители секретной какой-то информации. Зачем такая секретность?
Слушайте, для вас не секрет, в какой стране мы живем и какие отношения господствуют в стране. Если какому-то чиновнику совершенно очевидно, что тот или иной запрос как бы не нравится или может не понравиться представителям власти, этот чиновник сделает все от него зависящее, чтобы этого запроса не было, и чтобы остановить этот процесс. Вот и все.
Так все уже все равно знают. Я вот не понимаю.
Слушайте, есть такое, знаете, неформальное знание, что в России воруют. Да? А знания, тезис, озвученные самыми разными философами на протяжении, наверное, философами, царями, холопами, боярами, учеными на протяжении нескольких сот лет существования Российской империи, как минимум. Да? Есть это знание. И все друг про друга знают. А с другой стороны, есть элементарная чиновничья традиция, которая живет и, наверное, еще довольно долго будет жить. Свои будут отмазывать своих. Здесь все очевидно. Алексей Навальный должен и будет делать свое дело в той нише, которую он занял. Будут заниматься разоблачениями. Они будут друг друга периодически обвинять, подавать друг на друга в суд. Общественность, так называемая креативная, будет активнейшим образом это обсуждать. Люди в большой стране, которые, не знаю, живут в небольших городах или там, в достаточно крупных городах, работают на фабриках и заводах, занимаются или пытаются заниматься мелким и средним бизнесом, для них это будет оставаться вне основного дискурса. Им это будет, в принципе, неинтересно.
Такая узкая игра.
Конечно, для них это будет, ну, еще раз говорю, для них достаточно очевидно, что да, все воруют. Я, знаете, сейчас проехался, ездил на Должанскую косу. Должанка – это такой один из самых замечательных островков свободы на юге России. На Кубани есть такая коса между Азовским морем и Таганрогским проливом. Я туда езжу раз в году кататься на виндсерфинге. Там собираются кайты, виндсерферы, очень свободные люди. Но по дороге туда приходится довольно часто останавливаться в кафе разных, особенно когда едешь с ребенком в казачьих станицах. Нет-нет, да и разговоришься с кем-нибудь, с гаишником, с продавцом той же самой картошки. И вот люди в этом смысле, знаете, у меня встретился сейчас один такой дядька, конюх, он просто приводит лошадей, на которых катаются дети кайты виндсерферов. Он их катает. И вот мы с ним разговорились, я волей-неволей так, наверное, уже профессионально просто каждому задаю вопрос какой-то момент. Ну, а как он здесь вообще живется? А как власть? А как еще что-то? Он говорит, вот косу размывает. Раньше она была 18 километров, а сейчас на 9 километров. Я говорю, ну, это ладно, понятно. А вот там Путин, Сирия, еще что-то. А он так смотрит на меня совершенно непонимающими глазами. И говорит, ну, это же всегда было, всегда будет. Они будут воровать. Вот наши чиновники меня больше волнуют, потому что они воруют прямо здесь. Конечно, надоело. Ну, конечно, устали. Конечно, мы их постараемся не выбрать. И, кстати, Он, например, участвовал в праймерис, который сейчас устраивает «Единая Россия».
Серьезно?
Совершенно серьезно. И для меня это...
Участвовал как кто?
Участвовал как выборщик. Да.
А, как выборщик. А,
другой человек, уже поближе к Москве, хороший мой знакомый, дядька такой лет 60, вот ему позвонили и предложили ему тоже как выборщику поучаствовать в праймерис в Измайловском районе или округе предвыборном. И он с большим интересом поучаствовал, проголосовал и поделился со мной наблюдениями. И для меня это было, на самом деле, небольшое открытие, потому что обычно вот мы живем так и думаем, ну, Единая Россия, праймерис, скучно, все то же самое. На самом деле, я вот об этом хотел сказать, что очень интересный процесс сейчас происходит с этими праймерис, потому что, ну, в частности, со слов тут моего товарища, я, говорит, проголосовал за билетершу Большого театра, которая одновременно является лидером Союза матерей вот Измайловского округа. У нее есть большой опыт гражданской активности и защиты своих прав. Другой человек, который победил на этих праймерис там, в Измайловском округе, это токарь завода «Красный пролетарий», который всю жизнь ссорился со своим начальником, боролся за правду там у себя на заводе. Да? И вот сейчас он победил на этих праймерис. А многие известные представители партии «Единая Россия» либо вообще отказались участвовать в праймерис, потому что испугались, либо участвовали, но проиграли. И вот это довольно интересный процесс, потому что люди, которые сейчас победили в праймерис, это совершенно не те люди, которых мы привыкли увидеть в партии «Единая Россия». А процесс происходит по всей стране.
Например. А это что-нибудь изменит?
Вот для меня это вопрос, но то, что это уже очень серьезная головная боль для руководства «Единой России», для президентской администрации, это факт. Кто задумал этот процесс, кто придумал его, насколько эти люди его контролируют, я не знаю. Но мне очевидно следующее. Люди в Кремле поняли, что «Единая Россия», что если вот в «Единой России» останутся те люди, которые туда пришли в последние там, 5, 6, 7 лет, если таких людей станет больше, те самые люди, которых окрестили ворами, жуликами, да, то в какой-то момент народное недовольство, я сейчас говорю не про Москву с белоленточными маршами, а я сейчас говорю про страну с забастовками учителей, акциями протеста дальнобойщиков, бунтами заключенных. Вот недовольство этими людьми в «Единой России» по всей стране, оно может в какой-то момент принять совершенно неприемлемые для той же власти формы. Мне кажется, в Кремле это поняли. Они захотели как-то подчистить, что ли, свою партию власти. Тем более, что давным-давно всем понятно, что партия «Единая Россия» как таковой политической силой не является. Да? Это просто набор людей, которые покупают чаще всего тем или иным способом свои места в парламенте, будь то Государственная Дума или парламенты региональные на местах. Дальше они преследуют свои интересы, голосуют как им по звонку из президентской администрации или из офиса губернатора. Но, повторяю, эти люди, это вот не, этих людей народ не любит, мягко говоря, ненавидит. Выборы региональные 2013 года, за которыми я наблюдал довольно активно, поскольку в тот момент работал с партией «Гражданская платформа» Михаила Прохорова, вот они очень четко показали, что вот при желании все маломальски интересующиеся политикой люди, гражданские, политически активные люди, в том числе предприниматели, уважаемые на местах политики регионального значения, они побегут из «Единой России» просто мгновенно. Они тогда и побежали в «Гражданскую платформу». Почему в «Гражданской платформе» был перекрыт вот все виды светофоров, которые только можно было придумать?
Сейчас, я прошу прощения, у нас пауза, сейчас вынужденная пауза, потом продолжим. Про праймерис очень интересно. Спасибо большое, что эта тема внезапно возникла. Журналист Станислав Кучер у нас в эфире, сейчас продолжим.
Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле.
Олег, а чего у тебя такие большие зубы?
В утреннем развороте Антон Орех и Ирина Воробьева.
Орех, а чего у тебя такие большие зубы?
Чтобы лучше видеть тебя.
В эту пятницу с 8 до 11.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы успели сквозь них Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение» в студии Ирины Воробьёва, Станислав Кучер. Мы продолжаем про праймерис «Единой России». Внезапно совершенно. Не ожидал такой оценки, честно говоря.
Ну, смотрите.
Особенно учитывая, какое количество там нарушений было. Все то же самое абсолютно, что на выборах. Карусели и прочее.
Естественно. Ну, а куда без этого? Мы остановились на том, что... Вот я просто рассказываю тенденцию. Еще в 2014 году стало совершенно очевидно во время региональных выборов, что кадровый состав «Единой России» он просто угрожает стабильности самого режима. Стабильности, ну, не «Единой России», да, стабильности режима. Ну, не любит «Единую Россию» в народе. Вот у Путина рейтинг огромный, плюс-минус, опять же, типа, можно дорисовывать, можно не дорисовывать, можно спекулировать о том, насколько это реальные цифры, но, тем не менее, объективно у него рейтинг высокий. У «Единой России» рейтинг просто минусовой. И люди не хотят голосовать за «Единую Россию». Поэтому в президентской администрации, как я понимаю, давным-давно пытаются как-то реанимировать, оживить это аморфное, непонятное животное явление под названием «Единая Россия», которое, безусловно, не является политической партией, не является серьезной политической силой. И сейчас они, как я понимаю, вот придумали эти праймерис для того, чтобы оживить и привести в «Единую Россию», в Думу, в региональное законодательное собрание других людей. Дальше что у них получается? Вот те люди, которые сейчас в огромном количестве победили на праймерис, это не миллионеры с недвижимостью в Майами, это не дети чайки, это не дети высокопоставленных генералов ФСБ и прочих сотрудников спецслужб. Это вот билетерши Большого театра, это токари, это... простые совершенно люди, которых можно было бы назвать мещане с точки зрения их социального статуса, их благосостояния, да? Но
а
это люди.
Что это хорошо?
Но это люди, секундочку, я сейчас говорю, это люди. Вот если посмотреть по просто по их биографиям, вот не поленитесь, посмотрите. В большом количестве это люди с опытом гражданской активности очень серьезной. Да, гражданской активности на своих местах. Пусть это будет борьба за озеленение там, своего участка, пусть это будет борьба против точной застройки, борьба с руководством местного ЖЭК какого-то. Но это люди с собственной позицией, с гражданской активностью, которую они привыкли оставить. Более того, это довольно молодые люди. Средний возраст тех, кто победил сейчас на этих праймерис, это 27, 28, 30 лет. И дальше у Единой России, как я понимаю, руководство Единой России, сейчас будет большой вопрос. Эти люди, по идее, должны списками перейти в Государственную Думу. А есть еще довольно много классических персонажей, которых я вот назвал недавно лицами непартийной, лицами партийной национальности, которым просто важно быть в Государственной Думе, потому что это деньги, это защита, это иммунитет и так далее. И если, с одной стороны, если Единая Россия пускает вот эту новую волну даже тех, кто сейчас победил на праймерис, то это не будет вариант Верховного Совета Советского Союза, когда приходили, выбирали доярок каких-то просто для галочки, лишь бы они там сидели. Потому что у этих людей не было никакого опыта гражданской активности, политического опыта никакого. У этих людей, которые сейчас на праймерис победили, есть. Если эти люди придут, особенно в региональные собрания, в городах, в селах, в весях, в Государственную Думу сейчас, то эти люди уже, ну, по крайней мере, на первом этапе, они 100% не будут голосовать по звонку из той же президентской администрации, просто потому что им нечего терять. В отличие от тех богатых товарищей, над которыми висят уголовные дела, против которых в любой момент можно завести очень серьезное дело, которым есть что терять, которые покупали тем или иным способом свои места. И это может создать очень серьезные проблемы для самой Единой России. Это может быть уже совершенно другая партия. И вот насколько этот процесс они контролируют сами, я не знаю. То есть, может быть, там какой-то диверсант завелся, который решил взять и действительно обновить Единую Россию, но в какой-то момент потерял контроль над
Хорошо,
этим процессом.
Вот,
понимаете, да?
Да,
но в любом случае нам предстоит очень интересные, вот, интересные события, я думаю, осенью.
Угу.
И потому что перед Единой Россией выбор действительно серьезный. Пустить туда старых людей или новых старых людей, это значит окончательно развалить все и вся. И, ну, повторяю, очень серьезно раздразить народ по всей стране. Пустить новых людей – угроза существования партии.
Получается, что люди, которые боролись против Единой России, сейчас, соответственно, пошли на праймерис Единой России. Но вы считаете, что Токарь станет хорошим депутатом Государственной Думы?
Слушайте, а кто может вот стать худшим депутатом, чем те, которые уже есть?
А, ну то есть из двух зол выбираем меньше.
Смотрите, я скажу вам так, что в основном случае билетерша Большого театра, которая борется за права многодетных матерей в своем районе, вряд ли она будет поддерживать закон Димы Яковлева, например.
А вот
знаете, сильно сомневаюсь.
Есть проблема, понимаете? Есть проблема, которая заключается в том, что депутаты Единой России, фракции Единой России, не партия, а фракции Единой России в Государственной Думе не имеют права проголосовать не так, как решило бюро фракции Единой России.
Совершенно верно. В нынешнем формате, безусловно. А вот если туда придут, еще раз говорю, совершенно многие, это же этих же людей выбирало не руководство Единой России. Их выбирали те самые выборщики, вроде моего товарища, вроде того самого Конюха в Станица Должанская, которым звонили, которые пришли, и они их выбирали. Поэтому, повторяю, что будут делать с этими уже выбранными, победившими на праймерис, непонятно. А эти люди, в свою очередь, если они попадут в Государственную Думу, они могут повести себя совершенно непредсказуемо. Этот токарь, который привык посылать на три буквы своего начальника, в случае чего, с чего взяли, что он завтра не пошлет там на три буквы руководителя фракции, например, и скажет, что я не для этого сюда пришел. И дальше они просто выйдут, там создадут свою отдельную фракцию независимую. Я сейчас фантазирую. Я просто говорю о том, что то, что происходит, это абсолютно новое явление по сравнению с тем, что было. Такого не было пока.
Хорошо.
Я не пытаюсь сейчас, упаси Господи, заниматься апологетикой того, чем занимаются люди в президентской администрации. Я даже точно не знаю, кто этим занимается. Может, Володин, может, еще кто-то, да? Но мне совершенно очевидно, что они сейчас решают проблему, которую сами же создали. Ну, они постоянно этим занимаются. И, б, они создают себе новую проблему.
Хорошо, тут просят, раз уж мы говорим про праймерис, видимо, во второй части про другие темы, давайте про праймерис. Спрашивают про праймерис, который прошел в Парнасе, и то, чем он закончился. Как вы считаете, вот эта вот история с тем, как опубликовали данные выборщиков и в результате провалились праймерис, это козни власти или это люди, которые делали в Парнасе эти праймерис, немножечко то ли неумные, то ли нечестные?
Слушайте, ну, мне кажется, провал любого предприятия – это всегда вина и участников предприятия, и их недоброжелателей со стороны. То есть, я думаю, что, разумеется, власть здесь тоже постаралась, сделала все от них зависящее. Ну, и ребята допустили серьезные ошибки. Если почитать даже посты в Фейсбуке в том же самом, самых разных представителей Парнаса, кто-то там посыпает голову пеплом, мы действительно ошиблись, не надо было так себя вести. Кто-то считает, что да, мы были правы. Они между собой разбираются, но, на мой взгляд, то, что происходит в Парнасе, вокруг Парнаса, это, к сожалению, очень местечковая история, которая так и не выросла все-таки в общероссийское движение. Там очень классные ребята. Многие из них мои личные хорошие товарищи. Есть друзья. Я им очень симпатизирую. Но пока они не сумели оторваться от своей тусовки и заинтересовать собой действительно широкие слои тех самых гражданско-политически активных людей, которые у нас есть. Которым, по большому счету, совершенно пофигу любая идеология. Вот еще раз говорю, те люди, которые во многом, в большом количестве сейчас победили на праймерис и Единой России. Конечно, им не место в Единой России, той, которую мы знаем, но им глубоко вот, пофиг, где они. У них появилась возможность там, пойти во власть, и они туда идут. Но они туда идут не для того, чтобы заработать огромные деньги, украсть там, большие деньги.
Вы так уверены в этом? Вот просто вот мне вот сейчас...
А потому что я, слушайте, я с большим количеством, еще раз говорю, людей, довольно молодых, общаюсь сейчас, добровольцев, которые, например, занимаются, ну, вспомните там тех же самых добровольцев в Крымске.
Вот, ой, я там была добровольцем.
Да, ну, отлично. Что это за люди были? Это люди, которые
очень
хотели...
Разные.
Вот именно. Это очень разные люди. Но согласитесь, это не убежденные там, путинцы, не идущие вместе, которые взяли под козырек. Это люди, которым интересно заниматься тем, чем они занимаются. И они будут использовать любое окно, чтобы прийти во власть для того, чтобы ее изменить. Если этим окном будет Парнас, они будут использовать Парнас. Если Единая Россия, значит, они пойдут туда.
Вот на этом опять паузу ставим и прерываемся на несколько минут. Особое мнение журналистом Станиславом Кучером продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня в студии журналист Станислав Кучер. И хотелось бы поговорить немного о взаимоотношениях России и Украины, тоже извечная тема, но о том, что Москва и Киев начали переговоры о взаимном освобождении граждан двух стран. Был разговор между уполномоченными по правам человека России и Украины, в том числе и со стороны Украины еще лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук говорил, что, в общем, готовится со стороны Киева освобождение двух россиян. В общем, пошел какой-то процесс. Этому процессу способствовала история Савченко, как вы считаете, или же это просто вот логичная такая вот история, которая должна была случиться?
А одно разве исключает другое? Во-первых, это история, которая, безусловно, должна была случиться. Даже между настоящими врагами, воевавшими между собой, но прекратившими войну, рано или поздно начинается процесс обмена, договоренности, встреч, переговоров, выдачи людей и так далее. Тем более здесь, когда, опять же, Россия создала проблему. Украина в меньшей степени тоже поучаствовала в создании этой проблемы. А выдача Савченко... Я имею в виду вообще, вся та трагедия, которая случилась в отношениях России и Украины. То есть, безусловно, на мой взгляд, здесь очевидно, там вина лежит на России в первую очередь, но любой конфликт все равно требует участия двух сторон, как мы знаем. Так вот, совершенно понятно для меня, что выдача Савченко, это тоже было как раз решение проблемы, которую мы сами же себе создали. Было совершенно понятно, что держать Савченко дальше здесь тоже просто опасно для репутации режима. Не дай бог с ней что-нибудь здесь случилось. А девушка показала, что она готова идти до конца, готова, если надо, умереть в тюрьме. И, в общем, вела себя отважно, как к ней не относись. Я имею в виду, даже если ты там убежденный патриот, ватный патриот, ты все равно как бы понимаешь, что человек вел себя там враг, ну такой смелый, яркий, уверенный в себе враг. Да? И она просто вынудила своим поведением, ну, конечно, еще и там, международное давление сыграло роль, сделать вывод о том, что ее проще отпустить, чем здесь держать дальше. Но отпустить под, соответственно, под предлогом вот, обмена на наших ребят, которые раньше вроде как нас вообще даже не волновали, мало кто о них слышал.
Александров
Ерофеев. Чуть ли не все от них отказывались, да. А именно их, на самом деле, и фамилии до сих пор знает абсолютно меньшинство даже самых патриотически настроенных россиян, которые, казалось бы, должны были молиться на них каждый вечер, ну, вот, если бы это было в какой-нибудь там Америке или где-то еще. И в итоге вот случилось то, что случилось, обмен случился. Если оставить вот просто этот обмен как бы отдельно и не идти дальше, ну, получается тогда, что действительно это был шаг, направленный на ублажение, что ли, Запада в момент переговора о возможном отмене санкций, частичном отмене санкций и так далее. Поэтому, конечно, со всех точек зрения процесс надо продолжать. С точки зрения имиджевой, и ну, с точки зрения реальной, потому что действительно очень много людей с обеих сторон сидят в подвалах, в тюрьмах, и мы даже не знаем, сколько их. Вы знаете, сколько их на самом деле?
Нет.
Сколько? Десятки, сотни, это... там, тысячи, да? Мы не знаем. А это, по идее, то, о чем сейчас должны говорить больше всего. И меня, кстати, меня вот это удивляет. В самое время телеканалам и государственным, и немногим негосударственным, Дождю, РБК, там, Эхо, вот очень активно эту тему обсуждают, заняться расследованием. А сколько людей, на самом деле, наших, например, людей, я имею в виду сейчас, окей, российских граждан, оказались в такой ситуации на Украине? А сколько украинцев сидят сейчас в Крыму или в той же Ростовской области, или где они вообще находятся? А что это за люди, о которых мы говорим? Мы же об этом ничего не знаем. Мы говорим о том, что сейчас вот давайте поговорим про Россию, Украину, как мы решаем эти вопросы.
Если мы говорим
о
нынешних переговорах, то, в общем, сейчас речь идет о двух россиянах, которые были задержаны в связи с событиями в Одессе в 2014 году. Фамилию вот этот человек из украинского брони называет, но речь может идти, как предполагают журналисты, о Евгении Мефедове и Максиме Соколове, которые вот сейчас они под судом. Соответственно, у нас в России есть Юрий Слашенко и Геннадий Афанасьев. В России они были осуждены по статьям о шпионаже и терроризме. И Украина не раз говорила, что, в общем, будет добиваться их освобождения. И вот идет
процесс. Мой тезис очень прост. Дай бог, чтобы освободили всех и с одной, и с другой стороны. Это раз. И второе, дай бог, чтобы мы, журналисты, например, неважно, где мы работаем, побольше бы говорили об этих людях, потому что мне неприятно, что большинству моих соотечественников, как я понимаю, совершенно пофигу. Просто мои соотечественники начинают об этом говорить, вот, о судьбах этих людей, тогда, когда о них начинают говорить журналисты, желательно там, на больших каналах. А большие каналы у нас по-прежнему в своей основной передаче, ток-шоу, там, посвящают вопрос вот, украинцы, они все-таки, они просто идиоты или они фашисты? Вот мне очень нравится, как вот включаешь Первый канал, да, и там начинается дискуссия такая. Или с другой стороны, в России все хорошо, или в России все зашибись. И вот между этими двумя позициями люди сталкиваются лбами, спорят там. Либо так, либо сяк, да. Между тем есть темы, причем они как бы не политические, они не антипутинские. Это я сейчас вот обращаюсь даже через этот микрофон к сотрудникам, редакторам федеральных телеканалов. Ребята, вас никто не убьет, если вы сейчас начнете всерьез обсуждать, кто же на самом деле сидит из наших граждан на Украине. Говорите об этих людях, говорите об их судьбах, вспоминайте их детей, родителей, общайтесь с ними. Почему вы на эти темы молчите? Вас за это не уволят.
Кстати, про телевизор. Тут, ну, вы наверняка помните эту историю, когда НТВ показал фильм с участием Михаила Касьяна и Натальи Пелевина. Да? Наталья Пелевина обратилась в Роскомнадзор с жалобой на, вот, на этот фильм. И Роскомнадзор сказал, что все нормально, журналисты освобождены от ответственности, поскольку это распространение в средства массовой информации, сведения о личной жизни, оно представляет общественный интерес. Вот что делать, когда такая история происходит? Вот показали, условно говоря, твою спальню, а Роскомнадзор тебе говорит, а это вообще-то общественный интерес представляет.
Ир, я скажу, банально, страну менять надо. Ну а что делать? Вот, естественно, что вы хотите? В данном случае совершенно понятно, что если бы вдруг НТВ вздумалось снять аналогичную историю про какого-нибудь известного депутата-единоросса или чиновника правительства, этот чиновник бы потом подал в суд или в тот же Роскомнадзор, то, конечно, это было бы расценено как вмешательство в личную жизнь, недопустимое совершенно, были бы всевозможные штрафы, увольнения и так далее и тому подобное. Или, как минимум, была бы серьезная буча вокруг этого. Ну, поскольку речь идет о представителях оппозиции, несистемной, ну, предсказуемая реакция Роскомнадзора. Что вы хотели вообще?
Я бы хотел, чтобы есть система.
Не, ну мы все хотим, чтобы по справедливости, только мы мало чего для этого делаем. Вот об этом нужно не только говорить, а нужно что-то делать для того, чтобы... Я очень много, знаете, сам времени потратил в своей жизни на то, чтобы очень жестко критиковать и власть, или Путина, правительство, Медведева, там, всех. Ну, столько, сколько я их критиковал, мало какой журналист это делал, прошу прощения за саморекламу. Но я вот чем дальше, тем все равно больше убеждаюсь, что до тех пор, опять же, извините за банальность, пока вот, большинство людей не будут интересоваться судьбами собственных соотечественников, не будут лично принимать участие в жизни своей там, деревни, своего города, не будут ходить голосовать, не будут пытаться менять жизнь вокруг себя, и не будут жить по принципу «начни себя», вот ровно до тех пор у нас будет оставаться такой Роскомнадзор, такая Государственная Дума, такая президентская администрация, и нами будут править те люди, которых мы сами будем считать неумными, жуликами и ворами, но при этом мы будем оставаться их рабами.
Хорошо, предлагаю начать не с нас с вами, хотя, конечно, это правильно, а с Алексея Навального, с которым мы вообще начали программу. Вот в этом вот этой истории с Росреестром и с чайками, там есть любопытная деталь, если это можно назвать деталью. Алексей Навальный у себя на сайте выложил в том числе данные по местоположению двух квартир с указанием полного адреса, то есть до квартиры, которые принадлежат по этим документам детям Чайки. Как вы считаете, это оправдано, учитывая, что Росреестр удаляет эти данные, или нет?
Ну, если что, оправдано.
Публикация то, что Алексей Навальный опубликовал... адреса, полного, до квартиры.
Значит, оправдано, через говорю. Алексей Навальный делает свое дело. Вот он выбрал эту стезю сейчас. Он действует в рамках, в тех рамках, в которых ему, не знаю, позволено действовать, в которых он может действовать. Да, он обличает власть, он занимается разоблачениями, он показывает, что это за люди, показывает по возможности максимальному количеству своих соотечественников, там, всей стране, используя разные способы. Если у него получилось, значит, если он опубликовал, молодец, он это опубликовал.
Что значит, оправдано, личные данные, это зачем публиковать человека? Личные данные, вот до квартиры. Ну,
слушай, зачем показывать тогда личную жизнь госпожи Пелевиной? Господин Касьянов.
То есть, подождите, то, что Роскомнадзор считает нормальным показ по НТВ этого фильма, это плохо, а то, что Алексей Навальный опубликовал личный адрес там, сына большого чиновника, это нормально.
Я считаю, что с точки зрения политической борьбы, повторяю, в тех рамках, которые есть у Алексея Навального, это нормально. Вы меня спрашиваете, насколько это этически хорошо? Вот давайте с точки зрения, там, наверное, вселенской этики и некого идеального общества, в котором мы бы хотели жить, нет.
А, то есть, поскольку мы живем в таком обществе, то как бы тут все средства хороши, и можно тоже становиться вот такими.
Я сейчас не хочу давать оценок. Я просто говорю, что Навальный делает свое дело. И он делает свое дело так, как считает возможным. Вот и все.
Хорошо, Навальный действительно делает свое дело, тут спора нет. Минута до конца, точнее даже, да, минута до конца, про вот эту новость, которую мы сейчас с вами услышали в выпуске. Кодекс отца и мужчины, то, что в российских военкоматах и ЗАГСах будут распространять. Ну, хорошая же идея, согласитесь.
Еще раз, что за кодекс отца и мужчины?
Кодекс отца и мужчины. Его будут распространять в российских военкоматах и ЗАГСах, чтобы мужчина понимал, что он ответственен за женщину, за семью и так далее, и так далее, и так далее.
Фигня какая-то, я прошу прощения. Да потому что, ну давайте еще сделаем кодекс женщины, давайте сделаем кодекс ребенка.
Ой, а что, есть домострой же, чего вы не знали? Что...
Наверное, знал, конечно. А я считаю, что вот до тех пор, пока повторю, нашим людям нужны будут какие-то кодексы. Вот ровно до тех пор мы с вами будем приходить в эту студию, совсем состаримся и будем обсуждать, почему мы до сих пор живем в такой стране. Человек должен сам себе создавать кодекс своего поведения. Ему не нужно перекладывать кодекс перед ним, отца, мужа. Там, и это бред полный, на мой взгляд. Это возможно только в условиях рабского сознания,
вот
в котором люди по-прежнему живут и очень не хотят из него почему-то выбираться. Перекладывая ответственность на кого угодно, только не на себя.
Ну, вот на этом действительно придется ставить точку, потому что время истекло. Спасибо большое, журналист Станислав Кучер.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».